по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос в эфире. Продолжаем наши программы. Сегодня среда. Мы с вами продолжаем читать Священное Писание в передаче «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего выпуска. Мы в «Деяниях апостолов». Мы читаем 16 главу. Сейчас к этому подойдем. Но я хочу прежде всего поблагодарить вас за письма, за комментарии, за ваши соображения, за то, что вы спрашиваете, за то, что вы возражаете, за то, что вы высказываетесь, за то, что вы молитесь о нас, о всей этой команде, нашей команде этой передачи. И мы получаем от вас письма, где вы говорите о том, что молитесь, поддерживаете нас. Спасибо вам большое. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос и через группы наши ВКонтакте, Фейсбук. Наша официальная группа — это «По страницам Библии». Есть она в обеих этих основных соцсетях. Ну, также вы можете нам писать в других группах, в которых вы видите трансляцию. Просто пишите под той трансляцией, которую вы сейчас смотрите, там, где вы ее смотрите. Как, собственно, это сделал, как нам написал Денис. И Денис на самом деле ставит перед нами вопрос, который очень важен сейчас, особенно когда мы с вами переходим к 16 главе «Деяний апостолов». Через буквально несколько минут вы увидите, почему. Я начну читать письмо Дениса. Он цитирует сначала Евангелие от Иоанна, 3 главу, 36 стих в современном переводе. «Кто верит в Сына, тот верою жизнь наследует, а кто сыну отказывается верить, никогда той жизни не увидит». Евангелие от Иоанна 3:36. Дальше Денис пишет: «Как же получается, что те, кто мучится в аду всю вечность, имеют жизнь вечную?» Павел пишет: «Грех смертью платит, а дар Божий есть жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. И здесь говорится, что жизнь вечная дается только тем, кто принимает Божий дар. Значит, никто не будет жариться в котле всю вечность. Я расшифрую немножко этот вопрос. Смысл в том, что вот если жизни вечной не будет для тех, кто не знает Христа, а вечные муки предполагают все-таки, что человек так или иначе существует, иначе жариться в котле, как вы тут выразились, Денис, да, вот жариться в котле невозможно, ну тогда что же получается? Получается лишь, что на этом основании, ну, вот мы утверждаем, что Бог так или иначе, ну, просто либо приведет к себе, либо уничтожит человека. То есть человек просто перестает существовать. Но тогда идея о наказании отпадает. Тогда наказание оказывается невозможным. Начну с того, что, может быть, кого-то из вас удивит. Есть христиане, кстати, некоторые отказывают им в христианстве, некоторые считают, что это не христиане. Но я вот выражу личное мнение, я не согласен со многими их доктринальными позициями, но эти люди принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Это адвентисты седьмого дня. Так вот, адвентисты седьмого дня как раз считают, насколько я понимаю, официально, как часть их учения, что действительно муки в аду, вечные муки в аду, это скорее фигуральное такое иносказательное выражение в Библии. Я с ними не согласен. Я предполагаю, что большинство, да и практически, да и все, наверное, я не могу, не имею права говорить за всех сотрудников, но предполагаю, что все, кто делают эту передачу, также не согласятся с таким учением. Почему? По нескольким причинам. Давайте в них разберемся. Вы тут пишете про котлы. Ад иногда ассоциируется с такими чертями, которые там вот что-то или кого-то жарят на сковородках. Знаете что? Я все-таки думаю, что черти и сковородки — это скорее не ад, а дешевая пляжная забегаловка. То есть это вот скорее оттуда. Да, образ, конечно, у нас есть, и образ страданий, он существует, и совершенно библейские вот эти фразы, библейские объяснения, там будет плач и скрежет зубов, никуда от этого не денешься. И действительно, боль, страдание в аду будет. Но давайте разберемся, что это за страдание, и давайте разберемся, почему а жизни в аду нет. Страданий есть, а жизни нет. Тем более, что вопрос это очень старый, этот вопрос, который возник еще перед Адамом и Евой, когда Бог сказал им, что если они вкусят от дерева, от этого плода, то смертью умрут, или обязательно умрут, можно переводить и так. И змей им говорит: нет, не умрете. Они вкушают от плода, и они вроде бы даже как бы остаются живы. Но жизнь — это уже не жизнь в физиологическом смысле и в биологическом. Но потом также после долгой биологической жизни наступает и смерть биологическая. Но и в этой биологической жизни они становятся участниками своего грехопадения, потом они становятся свидетелями братоубийства. Иными словами, жизнь уже совершенно не та, которую давал Бог. Существует в греческом языке Евангелие от Иоанна, из которого вы цитируете, и послание к римлянам, из которого вы цитируете, написано на греческом языке, существует два слова, обозначающих жизнь. Во-первых, это жизнь биос, это жизнь биологическая, отсюда, собственно, и слово биология происходит, вот от биос. Но в Иоанна 3:36, Иоанна 3:16 говорится не об этой жизни, там другое слово. И это слово зоэ, или дзоэ, можно через дз произносить. Так вот, дзоэ — это жизнь Божия. Это жизнь, которая на самом деле есть только у одного, вот у Бога. Интересно, что отголоски этого понимания есть даже в наших таких повседневных высказываниях, в наших повседневных беседах. Кто-то говорит другому, один человек говорит другому человеку: ну как жизнь? Он говорит: да что это вообще за жизнь? Давайте задумаемся, что при этом происходит. Отвечающий так биологически живет. Но он чувствует, что в жизни его не хватает чего-то очень важного. Настолько важного, что он уже ставит вопрос: а что это такое, такая вообще за жизнь? Какая же это жизнь? А есть также параллель этому в противопоставлении «жить или существовать». В старой-старой уже песне Аллы Пугачевой: «Жить, гореть и не угасать, жить, а не существовать». Вот откуда это противопоставление? Да? Значит, биологической жизни самой по себе недостаточно. Так вот, ад — это не черти со сковородками. Ад — это то, где нет Бога и нет дзоэ, той единственной, по-настоящему подлинной жизни, которая нам в Боге и дается. Вот нет Божьей любви, нет Божьего присутствия. Получается ад. Интересно, что есть такое выражение, я его очень не люблю на самом деле, потому что ему иногда злоупотребляют, но в богословском смысле в нем есть серьезнейшая глубина. А люди, даже неверующие люди, его используют, говорят: ну вот вообще это ад какой-то. Они говорят о чем угодно. Они могут говорить о несправедливости, которую видят вокруг себя. Они могут говорить о транспортных проблемах. Они могут говорить о чем-то другом. И используют они это выражение, имея в виду то, что происходит здесь, на земле. Так вот, ад начинается, когда мы отказываем Богу в допуске в наше сердце. Мы говорим Богу: это ад какой-то. И начинается то, что мы испытываем. Всегда ли это будет страдание? Нет, конечно, не всегда будет страдание. И опять-таки литература, художественная литература дает великолепные примеры. Да, вот Мефистофель, история Фауста и Мефистофеля. Есть и веселье, есть и радость, но настоящей радости нет. Подлинного веселья нет. Есть скорее что-то временное. С осознанием того, что потом будет проблема. Это, кстати, опять-таки, вот настолько взаимосвязано все, да? Ощущение человека, который совершает грех, который ему нравится. Вот ощущение того, что вроде бы весело, вроде бы круто, но ты отлично понимаешь, что поступаешь неправильно, что будет расплата, что будет не только наказание, даже не столько наказание, но мучение совести, оно уже приходит. И человек пытается неким весельем это притупить. Это жизнь? Ну, в биологическом смысле, да. В физиологическом, конечно, да. Вот. А в духовном смысле — нет. Теперь что происходит здесь? Если человек не имеет Христа, как мы читали в Евангелии от Иоанна 3:16 и Евангелии от Иоанна 3:36, эти стихи, эти фрагменты на самом деле раскрывают одну и ту же мысль. Итак, человек не имеет Христа, соответственно, у него нет жизни сейчас, и он оказывается без Бога и в вечности. И мы, христиане, верим на основании Священного Писания, что душа такого человека действительно будет страдать, она вечно страдает, но это не есть жизнь. Потому что жизнь, зоэ, именно вот эта жизнь, о которой говорится в процитированных вами Денис стихах, определяется через Бога. Вот в этом-то и штука. Проблема ада не в чертях и не в сковородках. Проблема ада заключается в том, что там нет Бога, там нет Божьей любви, там нет Божьей правды. Вот в этом, собственно, его проблема и есть. Ну и закончу здесь еще вот чем. Жизнь можно сделать адом для себя уже здесь, если от Бога отвернуться, если жить для себя, если жить, исходя из своих каких-то вот, не знаю, просто пожеланий, да, вот пожеланий, которые оторваны от Бога. И это будет некое предвкушение того, что грядет дальше. Я долго думал, готовясь, использовать это или нет. Я все-таки приведу эту иллюстрацию. Я надеюсь, что это не будет моя последняя программа здесь на Радио Теос, но я приведу эту иллюстрацию. Мы беседовали с одним человеком, который недавно покаялся. У него были большие проблемы с пьянством. Да, он, по-моему, даже человек не покаялся. Он просто вот стоял на пороге, он думал, размышлял. И он говорит: слушай, я говорю, читаю Библию, я не пойму. Это вот ад, это что, когда вот вечно башка трещит с похмелья, а выпить не дают? И я сначала немножко вот так открыл рот, думаю, какая-то вообще совершенно неблагочестивая иллюстрация. А потом до меня дошло. Я говорю, ты знаешь, да, только в миллион раз хуже и в миллион раз тяжелее. И он такой говорит, а я туда не хочу. Я говорю, тогда тебе нужен Христос. Вот тогда тебе нужен Христос. Вот про это, да? Мы с вами переходим к 16 главе Деяний апостолов. Мы продолжаем с вами путешествовать вместе с Павлой, с Павлом, силой теперь уже. Тимофей к ним присоединится, Лука к ним присоединится также в 16 главе. Будет замечательная совершенно компания. И попадают они в Грецию. Там есть несколько интересных событий, но перед нами сейчас тот момент, когда Евангелие приходит в Европу. Поскольку большинство слушающих эти передачи все-таки живут в Европе, а мы можем сказать, что это начало того, что сегодня мы видим на себе, сегодня мы имеем в своей жизни. Евангелие приходит на наш с вами континент. Кстати, если кто-то из слушателей живет в Соединенных Штатах Америки, допустим, ну, слушайте, Америка тоже была населена, по крайней мере, колонизирована, скажем так, через Европу. Так что и к вам тоже пришло Евангелие через 16 главу книги «Деяния апостолов». Тут масса интересного. Но среди прочего, например, встает вопрос о том, где свобода, а где тюрьма. Когда Бог открывает двери темницы, когда Павел и его сослужители там находятся, вот Павел и его сослужители не убегают. Они остаются там, и они продолжают славить Бога. А вроде бы свободный, теоретически свободный, юридически свободный тюремный страж, надзиратель, готов броситься на меч. Вот кто в этой истории более свободен? Я думаю, что Павел и другие христиане, находясь в тюрьме, находясь вроде бы физически в заключении, они оказываются более свободными, чем этот римский наемник, этот римский надзиратель, который, даже не поняв еще всю ситуацию, готов покончить с собой. Это опять к вопросу о жизни и ее отсутствии, или о жизни и смерти. Да? Подлинная жизнь далеко не там, где она воспринимается, далеко не там, где она нам кажется. Так вот, сегодня мы с вами поговорим, среди прочего, о том, как Евангелие меняет вот эти наши представления, как мы начинаем понимать, что имеет смысл, а что нет. Каким же образом обрести эту подлинную свободу? Где мы ее находим? Напишите нам об этом в комментариях. Ну и также мы хотим, чтобы мы хотим ответить на ваши вопросы. Если у вас будут вопросы, комментарии, сегодня в конце у нас будет несколько минут, даже немножко больше, чем обычно. Но в любом случае на какие-то письма, на какие-то комментарии мы ответим с вами завтра. А сейчас давайте перейдем к Священному Писанию, но сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас в изучении Твоего Священного Писания, в познании Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Тебе не все равно, что с нами происходит, и Ты даешь нам подлинную жизнь. Не просто на словах, но на деле, потому что Ты, Иисус, совершил свое дело ради нас, Ты умер за нас и воскрес за нас. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 317-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в «Деяниях апостолов», и основная глава у нас сегодня будет 16-я. Но начнем мы читать с 15-й главы, 40-й, 41-й стихи. «А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». Апостол Павел возвращается и идет по тому же маршруту. Он собирается пройти по тому же маршруту, по которому они раньше уже ходили. Он понимает, что перед ним трудный регион, и это церкви, у которых непростая жизнь, у которых непростая внутренняя, да и внешняя ситуация. И апостол Павел обращается именно к этим церквям. Он утверждает верующих, укореняет в вере людей именно в этих церквях. И кажется, что в этот момент у него нет никаких особых планов. Но особые планы у Бога. И в 16 главе Слово Божие переносится в Европу. На самом деле за 16 главу, я думаю, каждый из нас должен быть благодарен Богу вот за то, что были эти события, за то, что Слово Божие дошло до Европы. Потому что где бы мы с вами были, если бы в свое время через Павла христианство не пришло в Европу? Мы с вами будем читать в следующий раз 17 главу, и там про город Фессалоника. Это был греческий город, но Кирилл и Мефодий, люди, которые принесли христианство на Русь, люди, которые занимались, в частности, переводом Священного Писания, вот эти миссионеры, которые пришли на Русь, они ведь оттуда, они из этого самого города. Так что, говоря о Фессалонике и о послании фессалоникийцам, мы с вами так или иначе будем говорить о том, что касается каждого из нас. Но пока перед нами 16 глава, и в начале главы Павел не понимает, что ожидает его впереди. Павел, Сила, вот это двое участников путешествия, о которых мы уже знаем, сейчас появятся и другие. Итак, первый стих. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и в Иконии. Молодой человек, еще почти мальчик, мы помним с вами, что Павел расстался с Варнавой, Павел расстался еще раньше с Иоанном Марком, и вот формируется новая миссионерская команда». Третий стих. «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин». Павел делает то, что кому-то из нас кажется странным. Знаете, иногда меня спрашивают, можно ли мне ходить в церковь, если... И дальше какие-то моменты, касающиеся этой церкви, например. Эта церковь не собирается в каком-то специальном помещении, она собирается в доме. Вот люди собираются по домам. Или в этой церкви у нас причастие, хлебопреломление бывает не каждое первое воскресенье, а каждое третье воскресенье. Или вообще каждое воскресенье. Или в этой церкви у нас используется какой-то конкретный стиль музыки. Или крещение в этой церкви преподается не совсем так, как в каких-то других церквях. Вот можно ли мне ходить в эту церковь? Я обычно задаю в ответ такой вопрос. Я говорю, скажите, в этой церкви проповедуется Евангелие? Если говорят «да», то я задаю следующий вопрос. Вы видите, что в этой церкви славят Бога, чтут Его и читают и изучают Его Слово? Если ответ «нет» на первый или второй вопрос, тогда, соответственно, не стоит ходить в эту церковь, но не из-за музыки, не из-за крещения, не еще из-за каких-то моментов, а из-за того, что это не христианская церковь, это не христианское собрание. Но если оказывается, что ответ «да», тогда есть смысл задуматься. И есть смысл пожертвовать второстепенным ради главного. И, в частности, ради христианского единства. Если ответ «да», если здесь чтут Господа, если здесь растят учеников Иисуса Христа, если Христос действительно на первом месте, тогда какими-то моментами можно и пожертвовать. Павел отлично понимал, и только что ведь прошел Иерусалимский совет, Павел уж тем более понимал, он это знал, что обрезание совершенно не требуется для спасения. Можно спастись, можно стать христианином, не проходя обрезание. Но Павел проводит Тимофея через обрезание. Кстати, силу он через обрезание не провел, а Тимофея проводит. Потому что Тимофей наполовину еврей, наполовину язычник. И вот чтобы никого не смущать, Павел это делает. Есть еще некоторые моменты, которые хочется здесь упомянуть как раз в практическом смысле. Порой мы отказываемся от чего-то именно для того, чтобы никого не смущать. В свое время я любил танцевать, причем танцевать под громкую современную музыку. Сейчас этого уже нет, может быть, связано это с возрастом, с какими-то еще причинами. Но, приезжая на христианскую конференцию, я иногда чувствовал, что вот я хочу там устроить что-нибудь типа дискотеки, какой-нибудь вечер, давайте что-нибудь такое устроим вместе. Но я отлично понимаю, что здесь есть люди, для которых это неприемлемо. Есть люди, для которых это недопустимо. Я не буду настаивать на своем. Как апостол Павел говорит, я не буду есть мясо, если для кого-то это будет камнем преткновения. Вот здесь Павел проводит Тимофея через обрезание, он совершает обрезание, даже при том, что Тимофей не был обрезан в детстве, в младенчестве, просто потому что отец язычник. А Павел это делает для того, чтобы не создавать преград на ровном месте. Еще один конкретный пример. Я считаю, что Бог сотворил небо и землю, и эволюционная теория Дарвина глубоко ошибочна. Ошибочна по сути, ошибочна богословски. Хотя это не богословская теория, но у нее есть определенные богословские последствия. Эти последствия ошибочны. Но при этом, и это очень важно, я не буду требовать вот человека, который приходит ко Христу, вот ты сначала перестанешь верить в эволюцию, а потом кайся. Ты сначала откажись от дарвинизма, а потом кайся. Скажу больше. Мне глубоко противен запах табачного дыма. Но я не буду требовать от человека, ты сначала брось курить, а вот потом уже стань христианином, стань верующим. Есть моменты, в которых мы не можем идти на компромисс. Это моменты, которые касаются нашей веры, моменты, которые касаются Иисуса Христа, Его сущности, Его служения, Его дела на этой земле. Тут ни о каком компромиссе речи идти не может. С другой стороны, есть немало ситуаций, немало моментов, в
в которых мы можем сказать: да, я отказываюсь от каких-то прав ради того, чтобы был мир с другими братьями и сестрами. Идем дальше. 4 стих. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, поставленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Ну, то есть они рассказывали о результатах Иерусалимского совета и передавали эти результаты. 5 стих. «И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». А вот дальше. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Им казалось, что все ясно, они знали, куда они пойдут. Но Бог им не дал такой возможности. Как не дал? Как это вот «не были допущены Духом»? Я не могу вам сказать, я не берусь об этом говорить. 7 стих. «Дойдя до Миссии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их». А фактически Дух отрезал им 2 пути. Они не могли идти на юг, не могли идти на север. Они пришли с востока. Остается только 1 путь. На запад. Этот путь лежит, правда, через Эгейское море. И это преграда. Но эта преграда была удалена очень быстро. Читаем дальше. «Миновав же Миссию, сошли они в Троаде. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам». И вот это как раз переход через море, да, это движение дальше, причем движение все дальше и дальше от моря. Они продолжат путь на запад, и, собственно, этот путь приведет их в те места, которые сегодня называют Грецией. 10 стих. «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь слово «мы». К Павлу, Силе и Тимофею присоединяется еще один участник этого путешествия. Это евангелист Лука. Он говорит «от себя». И вот на протяжении какого-то времени повествование книги «Деяния апостолов» будет идти от первого лица множественного числа. 11 стих. «Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Это был достаточно известный город, названный в честь Филиппа, отца Александра Македонского. Город, в котором иудаизма, как мы с вами сейчас увидим, практически не было. Дело в том, что по требованиям иудаизма того времени синагогу можно было открывать, если было хотя бы 10 взрослых еврейских мужчин. Если меньше, то синагогу открывать было нельзя. Что же мы имеем в Филиппах? 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». Здесь не надо представлять себе большой такой обустроенный дом. Это скорее место, где люди собирались, где иудеи собирались для молитвы. Это даже не синагога. Это вот та ситуация, когда на синагогу не хватает людей. Читаем дальше. «И сев разговаривали с собравшимися там женщинами». Почему женщинами? Да потому что не было этих 10 мужчин. Кстати, в некоторых источниках не 10, а 5 мужчин. Но и 5 мужчин здесь не было, собираются женщины. Это тот остаток, который Бог усмотрел для себя. И интересно, что здесь иудеи, но также и эллины тоже. Вот Лидия, о которой будет говориться сейчас. Смотрите, 14 стих. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Фиатиры – это большой и очень богатый город. Об этом городе, кстати говоря, мы будем читать еще в книге «Откровения Иоанна Богослова». Там будет находиться одна из 7 церквей, к которым будет особое слово, особое послание. Так вот, женщина Лидия из Фиатир – это такая бизнес-вумен, да, она торгует багряницей, это дорогой тканью, но, что еще важнее, она чтит Бога. И она оказывается частью того остатка, который избрал Бог, и через который Бог действует в это время, в этом месте. 15 стих. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Я думаю, они сами не были готовы к такому повороту. Женщина из язычников, пришедшая к покаянию, женщина, которая явно была главной в своем доме, она принимает решение. О ее муже здесь ничего не говорится, о доме говорится, а мужа нет. Бог совершает нечто такое, отчего Павлу и его спутникам остается только сказать «Слава Господу». 16 стих. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Тут явно, иногда вот спорят, говорят, что, ну, а может быть, она была по-настоящему от Бога. Потому что сказано же, что духом. Дух совершенно не обязательно от Бога. Духи, как мы помним, бывают разные. И путаться в этом весьма опасно. Эта служанка приносила доход своим господам, на ней, по сути, просто зарабатывали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Она указывала не на Бога, она указывала на людей. Она делала это за деньги, по крайней мере, другое ее так называемое духовное служение было тоже за деньги. Она приносила доход своим господам. И, понимаете, опять, нам порою кажется, что все, кто говорят что-то хорошее о Христе, вот это здорово, это замечательно. Но далеко не всегда, когда говорят хорошее о Христе, далеко не всегда, когда люди вроде бы славят Христа, далеко не всегда это здорово, далеко не всегда есть чем по этому поводу гордиться. 18 стих. «Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духом, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час». Интересно, что в этот момент она перестала кричать. Что снова указывает на источник вот этого ее так называемого провозглашения. 19 стих. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам, и, приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Обратили внимание на разницу? По большому счету, этих людей волнует то, что денег не дособерут. Доход потеряли. Но они же не могут привести Павла и его спутников к властям и сказать, вот дохода из-за них нет. Они приходят с политическими обвинениями. Сразу в это дело оказываются втянутыми иудеи и Рим, и римское гражданство. Нам, римлянам, говорят они, ирония в том, что, как выяснится, сам Павел римский гражданин. Но они-то этого пока не знают. 22 стих. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. По римскому законодательству власти не имели права просто так бросить в тюрьму Павла и его спутников. Скорее всего, то, что произошло, объясняется следующим. А власти решили сделать то же самое, что в свое время пытались сделать с Христом. Дали им удары палками, чтобы как-то снизить накал страстей, чтобы как-то задобрить толпу. Вот, мол, принимаем мы меры. И их сажают в тюрьму, их сажают в темницу до суда. Не случайно к ним потом придут на следующий день для того, чтобы вот совершить суд. Пока им дали удары палками для того, чтобы народ не возмущался, но поместив их в темницу, таким образом их защитили от разъяренной толпы. 24 стих. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. И вот ситуация, которая развивается дальше, совершенно великолепна. Читаем. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Знаете, если бы меня посадили так в тюрьму, избив предварительно, я не уверен, готов бы я был петь Богу песни хвалы. Тем более в полночь. В лучшем случае я бы просто уснул, чтобы отдохнуть. В худшем, боюсь, что начал бы стонать и жаловаться. Павел, Сила и их сослужители были совершенно не похожи на других узников. Они вели себя не так. И вот 26 стих. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас сотворились все двери, и у всех узы ослабели. Послушайте, если бы я был там в это время, я бы убежал очень быстро, не оглядываясь. И самое интересное, что я бы нашел тысячи богословских оснований, чтобы поддержать и подтвердить правильность такого моего поступка. Смотрите, что делают Павел и его спутники. 27 стих. «Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отверсты, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали». Да, потому что в римской практике, в римской жизни очень важно было достоинство. И человек, проморгавший таких узников, был, в общем, уже живым трупом. Достойнее для римского стража, исходя из жизни того времени, установления того времени, достойнее было для него покончить с собой, чем ждать, пока это сделает государство. Потому что оно обязательно должно было это сделать. И вот реакция Павла и его сослужителей. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Кто в этой ситуации в тюрьме, а кто свободен?» Я думаю, что свободен был Павел. До определенного момента тюремный страж, темничный страж сам был в тюрьме. Вот он, темничный страж, решает покончить с собой, не разобравшись с ситуацией. Павел и его союзники остаются на месте, даже в тот момент, когда можно вроде бы убежать. 29 стих. Он, страж, потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И здесь замечательная игра слов, друзья. С одной стороны, спастись от того, что надвигается, от того, что устраивает Бог. С другой стороны, спастись в этой ситуации. Потому что ситуация очень серьезная, и для тюремного стража также. 31 стих. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вот путь спасения. А служанка, о которой говорилось раньше, просто кричала, что апостолы проповедуют какой-то путь спасения. Павел напрямую говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа». Он указывает именно этот путь, без обиняков, без всяких окружных путей. Идем дальше, 32 стих. и проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его». То есть он взял их к себе домой, мы читаем это дальше. «И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Видите, как занимает Евангелие новую территорию. Потом, кстати, будет церковь, Филиппийская церковь, в которой апостол Павел будет обращаться в своем послании. И в церкви этой были и тюремные стражи его дома, и Лидия и ее дом. Все эти люди потом будут читателями письма апостола Павла. И мы об этом письме обязательно с вами будем говорить. 34 стих. «И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Вместо испытаний, вместо тяжелых минут наступает радость. Вера приносит эту радость. В начале главы еще было непонятно, куда они пойдут. Сейчас Господь очень четко открывает им путь. 35 стих. «Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: „Отпусти тех людей“. Темничный страж объявил о сём Павлу: „Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром“». И вот тут Павел проявляет удивительную вещь. Но Павел сказал к ним: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Для Павла это было важно в дальнейших его миссионерских походах. Потому что если местные власти это сделают, то таким образом по римскому праву, по прецедентному праву, они создают прецедент. Они тем самым как бы говорят, что Павел невиновен. Павел использует этот момент для проповеди Евангелия. 38 стих. «Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, и, увидев братьев, поучали их и отправились». Они-то удалились из города. Но Евангелие осталось. Евангелие Христово начинает свой путь по Европе. О том, как этот путь продолжался, мы поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Да, друзья, это удивительная история. Действительно, начало шествия Евангелия по Европе. Они ушли, а Евангелие осталось. Евангелие распространялось дальше. Давайте послушаем и посмотрим, что вы пишете, потому что тут есть интересные письма, интересные комментарии. Давайте вот с этого. Я не буду комментировать про конкретного человека, о котором идет речь, а просто про подход прокомментирую, потому что это поможет от некоторых моментов, ну, просто избавиться. Пишет Валентина Варакина. Пишет: «Это не еврейский Бог, такого нет в Писании. Примите послание этого часа быстро». И сайт, человек рекламирует сайт Уильяма Бренема. Дальше она пишет: «Или верьте и исправляйтесь, ибо времени уже не будет. С Агапи, брат, пишите. Мир вам». Значит, Валентина, и к вам, и ко всем остальным, давайте вот просто очень осторожно будем, и осторожно вот с чем. Это мы видели в христианских церквях, это мы видели рядом с церквями, это мы видели на самых разных мероприятиях. Смотрите, когда приходит апостол Павел, он прежде всего возвещает Христа, и остается имя не Павла, не Тимофея, не силы, остается имя Иисуса Христа. Более того, когда Священное Писание было завершено, Господь дал все, что Он хотел дать, на все времена, в том числе и на времена сегодняшние. Так вот, когда появляется человек, который говорит, например, о себе: «Я ангел книги Откровения Иоанна Богослова», или говорит, или ведет себя как пророк последних дней, и у него возникают последователи, которые прежде всего цитируют не Библию, не Слово Божие, а вот этого конкретного человека, этого конкретного пророка, приписывая ему разные сверхъестественные истории. Вот во всех этих случаях надо быть крайне осторожным. А Уильям Бренхам, о котором говорится здесь, или Бренхам его также переводит, его имя, это американский проповедник, годы его жизни 1909-1965. Весьма влиятельный человек, но штука-то как раз в том, что многие воспринимают именно его как пророка последних времен, как того, кто пришел для того, чтобы исправить проблемы церкви последнего времени. Есть ли у церкви проблемы в последнее время? Да, конечно. Но исправляет их Христос. И указываем мы, естественно, прежде всего на Иисуса Христа и более всего на Иисуса Христа, а не на кого-то еще. Поэтому очень осторожно будьте, пожалуйста, с людьми, которые говорят о том, что ну вот у меня особый дар, или я указываю на какого-то особого пророка. Еще одна история. Пасторы это знают, и люди, которые так или иначе долгое время были в церкви, в служении церкви, это знают. Проблема возникает, когда в церкви появляется человек, который вокруг себя собирает группу людей и начинает говорить о том, что пастор не прав, братья не правы, идите за мной. Это лжеучителя. Будьте, друзья, предельно осторожными. Апостолы проповедовали Иисуса Христа, и все, что мы должны знать, все, что Бог хочет донести до церкви, дано нам в Священном Писании. Тут на личную почту обижается человек по поводу пляжных забегаловок. Не обижайте работников пляжных забегаловок. Не буду обижать. Это, конечно, не про них было. Иллюстрация, ну, может быть, если немножко неудачная, простите, пожалуйста. Да, но я думаю, что они не обиделись. Еще один слушатель спрашивает, что такое сатана с точки зрения науки? Скорее, это вопрос к нашему ведущему Сергею Худиеву в передачу «Христианство. Трудные вопросы». Я просто вас переадресую к этой передаче. Она выходит по понедельникам в 13 часов. Ну, также есть «100 вопросов атеиста» каждую среду в 12 часов. Вот буквально сегодня она будет. Я скажу лишь о том, что сатана не та тема, о которой говорит наука. Наука занимается вопросами естественными. Как только мы выходим на сверхъестественный уровень, наука оказывается бессильной. Это то же самое, что, допустим, спрашивать у математика вот что-нибудь по поводу мотивов в творчестве Пушкина. Как-то вот просчитать эти мотивы он может, объяснить эти мотивы окончательно он не может. Это не функция математики, и это не его работа. Что же касается сатаны, то это падший ангел, мы уже с вами об этом говорили, это ангел света, Люцифер, грех которого заключался в гордыне и в желании сравниться с Богом и встать даже выше Бога. Гордыня всегда приводит к падению. Гордость всегда начало падения. Кстати, понимаете, вот зачастую бывает именно так. Человек начинает хорошо, человек начинает во Христе, но потом где-то его начинает переклинивать, он ставит себя все выше и выше и не замечает, как этот грех падения продолжается. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Павел и его спутники не боятся того, что их побьют, не боятся того, что их будут обижать. Они идут и проповедуют. Причем проповедуют они не свои раны, не свои обиды, а смерть и воскресение Иисуса Христа. Потому что, как мы читаем у пророка Исаии, ранами Его мы исцелились. Указывайте миру на Христа. На Христа, как говорится о Нем в Священном Писании. Потому что миру сегодня надо именно это, а не еще один какой-то человеческий пророк. По страницам Библии Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.